Новая жизнь. Беседа 675. Здравствуйте. Спасибо, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с доктором Михаилом Лайтманом, основателем Каббалалам. Здравствуйте. Здравствуйте, Алеша. Здравствуйте. Сегодня мы хотим поговорить о тайнах. Тайна жизни — это нечто, что мы всегда хотим разгадать. Даже осознанно или бессознательно. Большие тайны жизни. Есть ощущение, что наука может нам помочь раскрыть эти тайны и улучшить нашу жизнь, наших детей, чтобы все было хорошо. Это то, что мы хотим сделать. Яль, пожалуйста.
Мы
последние несколько сот лет наблюдается, идет активное развитие науки, человек старается улучшить свою жизнь и раскрыть тайны жизни. У человека есть такое естественное любопытство понять, как вещи работают. И с течением времени развивается технология, которая позволяет нам все более понять, как сделать удобный, приятный для нас климат. И наука дает человеку все более и более возможности управлять реальностью, которая находится так, что он, как он хочет. Первый вопрос, который я хочу задать. Развитие науки в течение всех лет. Были периоды, когда раскрылась такая вещь или другая вещь. К чему привело развитие науки в течение лет? От чего это зависит? От желания эгоистического человека улучшить свою жизнь, сделать ее лучше. Это понятно. Человек постоянно развивает свою жизнь. Не может, как животное. И у животных есть начало науки, как лучше устроиться инстинктивно, но кроме инстинктов, они ищут, где лучше, где да. Они изучают окружающую среду, запоминают. Начало науки есть, зачаток науки есть и у животных. Но у человека гораздо больше. Во-первых, из-за его слабости. Мы очень слабы. Мы должны одеваться, мы должны запасаться едой, мы должны строить для себя дом. Нам нужно много вещей. Мы не можем рожать детей как животное, так по-простому, по-природному. Нам требуется много систем для того, чтобы существовать. И мы вышли из животного уровня на говорящий уровень тем, что мы стали использовать именно науку, знания. Мы стали исследовать природу и начали понимать, что можно использовать разные вещи для того, чтобы улучшить, добавить себе сил. Я беру палку и пользуюсь ею, и обезьяна тоже умеет. Но еще более. Большой рывок был, когда люди стали строить, не просто строить дома, это есть и у животных, но самый большой рывок начался, когда мы занялись сельским хозяйством. Сельское хозяйство — это был большой рывок. Тем самым мы вошли в состояние власти над природой. Мы стали независимы от природы. Когда я выхожу утром и ловлю животное в джунглях, чтобы съесть вместе с семьей, так я зависим от того, поймаю или нет. А здесь нет. Здесь я знаю, что если я пашу, сею, собираю урожай, то у меня есть. Какое-то количество есть. Тогда я могу построить рядом с этим дом, а потом я беру животных, начинаю чувствовать, что стоит, чтобы они жили рядом, могу получить от них молоко, яйца. То есть человек начинает эксплуатировать природу для себя. Такого нет нигде. Ни у какой нигде в других видах жизни. Затем человек, его эгоизм возрос. Он начал обрабатывать свое поле. А если бы было больше людей, то было бы еще лучше. Тогда началось рабовладение. То есть изменилась общественная формация. Стали покупать и продавать. Там вещи, там обувь, деньги начали входить в оборот в отношения между людьми. И все это связано с нашим эгоизмом, который побуждает нас использовать природу более и более, я бы сказал, плохо. Почему плохо? Это эксплуатация природы, эксплуатация людей. Но так мы развиваемся. Это люди. И каждый раз мы обретаем знания, науку. Как мы можем лучше эксплуатировать наше окружение? Это люди, группа людей, народ, государство и так далее. Как каждый из этих, начиная от одного человека, его семья, город, государство, могут эксплуатировать все, что есть вокруг, для собственной выгоды. Знание должно раскрыться, открытие должно раскрыться в свое время. Есть какая-то программа? Да, разумеется, это соответствует нашему развитию. 1000 лет тому назад не могли раскрыться такие теории, как Эйнштейна, или даже законы Ньютона, или атомные бомбы, или атомная энергия. И человек в соответствии со своим желанием раскрывает вещи в природе, а что он раскрывает, он не знает. Почему есть вещи, которые нам не дается раскрыть? Потому что наш эгоизм пока еще не возрос достаточно, чтобы эти вещи раскрыть. Мы можем раскрыть все, нет никаких проблем. Проблема лишь в желании, которое еще не возросло. Есть еще много вещей, которые можно раскрыть. Целый мир. Целый мир. И главное, что мы должны добавить в наш мир. О высшем управлении, как наш мир управляем, что чем больше мы развиваемся, у нас в одной руке есть бомбы, оружие, с другой стороны знания и возможности. Мы можем обеспечить себя всем. С одной стороны, все благо, с другой стороны, все зло. Мы не знаем, что будет через минуту. Если мы в один прекрасный день будем знать все, наша жизнь будет лучше, мы сможем лучше организовать жизнь, конечно, без сомнения, потому что знание, которое мы обретаем, изменит наш разум и чувства. Знание о высшем управлении, это означает знание Творца, высшие силы. Это выше, чем мы, это выше, это сила природы. Бог, Элоким, в числовом выражении означает природа. Для того, чтобы раскрыть эту силу и систему управления, для этого мы должны сами измениться, а иначе мы не сможем понять. Мы знаем ли что-нибудь? Сколько процентов сил природы мы сегодня знаем? То, что мы видим в этом мире, то, что мы знаем. А что есть еще, кроме этого, что мы не знаем? Мы не знаем эту силу саму, которая нами управляет. И это то, что нам огорчает жизнь и позволяет получать пользу от жизни. И мы очень страдаем. Есть что-то, что нам не стоит знать? Нет, наоборот, нам стоит знать как можно больше. Но проблема наша, что это знание, которое мы бы хотели обрести, это знание может развиваться в нас, раскрыться нам, только при условии, что мы сможем раскрыть его. То есть у нас есть проблема. Могу ли я взять человека, который живет 1000 лет тому назад, и рассказать ему то, что происходит сегодня? Самый мудрый человек, например, Аристотель 2000 лет тому назад, или другие такие люди, большие, очень мудрые в свое время. Но если я почитаю, что они пишут, я увижу, что они так примитивно думали о жизни, что сегодня ни один маленький ребенок так не думает. То есть они не могли бы понять то, что я бы им сегодня объяснил. Из высшей математики, из квантовой физики, расстояния, ничего. Почему нет? Почему нет? Так я спрошу вас так. Почему они думали, что наш земной шар плоский, как этот стол? Но если бы сегодня Аристотель попал к нам, откуда попал? Из тех лет. Из того уровня развития. Что есть в нем сегодня, что не позволяет ему, что у него разум маленький, да? Да, именно. Его неразвитый разум и чувства, поэтому он жил в свое время, конечно. По сравнению с ним, маленький ребенок в наше время более развит. Откуда у него? Откуда пример? Я вижу нас по своим детям. Да, именно. Вы видите, какие они развиты с этими их телефонами, другими вещами. Все естественно. Мы видим это очень. Когда-то мы так не видели, потому что не было различия между поколениями, или было очень маленькое. Сегодня, когда я смотрю на моего внука, я взял его с собой в самолет к нашим родственникам во Францию. Он сел в самолет, не удивился ничему. Зашел, уселся в кресло, ему подают разные вещи, выдают напитки, смотрит вниз на землю. Да, вот земля, там мы живем. Я смотрел, как маленький ребенок, маленький человек, и для него это настолько естественно. Первый раз, когда я полетел в самолете, мне было лет 15, 13, может быть. Для меня это было вообще. А он как будто это и так во всем. Так я не Аристотель, никто другой не могли бы жить в другое время, каждый только в свое время. А мы сегодня способны, человек, будущее поколение, ваш внук, мои дети. Дети сегодня начинают обонять, что есть еще что-то в жизни, есть еще что-то в мире, что им нужно знать, но они не знают. Это раскрывается постепенно, что не позволяет им это узнать. Они это должны узнать, что есть тайны во Вселенной, в нашей жизни, в природе. И мы стоим с открытым ртом перед ними, но не можем их коснуться. Как тот Аристотель, если вы его возьмете в наше время. Так мы стоим перед природой. Мы начинаем чувствовать, что здесь есть нечто, граница, какая-то потенциальная. Я не могу ее пройти. Наука может ее пройти? Нет. Наука — это мы. Наука моих внуков. Вашего внука нет. Они почувствуют, что не могут пройти. Так как мы это пройдем? Стоит пройти? Они поймут, что для того, чтобы пройти, они это могут сделать. Они обязаны, прежде всего, действительно пройти по развитию. Что если не пройдут, будет им плохо, потому что их жизнь их не удовлетворит. Но они смогут пройти при условии, что они изменятся. Им придется обрести новый разум, новое чувство, что позволит им, как Аристотель, которому нужно будет сделать рывок в наше время, и тогда понять нашу жизнь. Это позволит им развить научные инструменты, с которыми они могут раскрыть эти тайны. Да, но эти инструменты, это инструменты для того, чтобы их развить, им самим придется стать другими людьми, подняться выше их узкого эгоизма. Им нужно будет изменить себя, стать открытыми всему миру. Им придется выйти из их тела, из их эгоизма, из узкого видения и увидеть мир интегральным. Это проблема основная. Я должен для того, чтобы раскрыть правильный мир, я должен видеть его так, что он полностью круглый, что все связано со всем. И для того, чтобы я это раскрыл, я должен сам быть уже в устремлении к этому. Я должен делать, может быть, какие-то упражнения для того, чтобы быть в таком состоянии, что мой разум должен увеличиться, он должен измениться. Он должен перестать быть индивидуальным, личным, узким, только расчет на себя и стать интегральным на все человечество, на весь мир, на всю реальность. Когда я смотрю на всю реальность, как на мое. И так я отношусь ко всему. Что он исследует, тот будущий ученый, которого вы описываете? Он исследует всю реальность. Тогда он может исследовать всю реальность. Мы дошли до конца узкой, личной, индивидуальной реальности. Когда мы могли продвигаться до сегодняшнего дня, до нашего времени, и мы уперлись в стену. Дальше мы должны раскрывать реальность, которая уже не на личном индивидуальном уровне, а на уровне интегральном, большом, общем, едином. Например, что будут исследовать? Они будут исследовать связи между всеми частями реальности. Связи — это главное. Если сегодня я раскрываю, какая связь между тем и тем, какая связь между тем и тем, так ограничена, потому что мой разум ограничен, я не вижу весь мир, мой мир закрыт, то в науке новой я раскрою, что все связано взаимно. Но как я могу это раскрыть, когда я сам буду таким, что мой разум и чувства будут такими интегральными? Я должен буду сделать из себя, как Аристотель должен сделать современного человека, подобающего тому восприятию реальности. Супер современный человек. Поэтому здесь раскрывается наука Каббала в наше время. Она дает нам возможность сделать это большое изменение. В чем суть? Суть в том, чтобы изменить мое восприятие. Увидеть всех как одну систему. Весь мир как одна общая система. Если я хочу знать высшую силу, высшее управление, как наш мир себя ведет, я вижу, что мир всецело взаимосвязан. Я должен сам быть, иметь эти свойства, и обладать этими свойствами, и тогда я могу раскрыть мир. Вот так. О каких свойствах вы говорите? Интегральные свойства, общее свойство. Или по-другому сказать, как я могу так относиться к миру? При условии, что я люблю всех. Тогда я начинаю думать обо всех вместе. Я начинаю заботясь обо всех вместе, смотрю на все как на одну систему. Это мое, зависит от меня. Я зависим от всех. То есть у нас, в наших словах, в наших чувствах, это отношение ко всему миру как интегральной системе выражается в словах «возлюби ближнего как себя». Так новый ученый будет человеком любящим, вынужден для того, чтобы раскрыть высший мир, высшую систему интегральную. Мне придется относиться ко всем по словам «возлюби ближнего как себя». И тогда, насколько я обретаю это свойство на фоне моего эгоизма, в противоположности мне, я обретаю возможность раскрыть такие связи между всеми частями реальности и такие законы. Так меня эгоизм ограничивает сегодня? Да, только. И тогда, насколько я меняю эгоизм, я вдруг начинаю воспринимать себя на совершенно ином уровне существования. И это вечное совершенное существование. Я нахожусь в системе, где все связано со всеми, все живут вместе, взаимоучастие, взаимовключение бесконечное. И тогда я обретаю вечную жизнь. Эта сила, которую вы говорите, что меняет человека, обращает его таким сверхисследованием, видящим все связи реальности. Вы говорите, это сила любви. Это не наша любовь. Наша любовь для того, чтобы я наполнил себя за ваш счет или за его счет. То есть моя любовь — это любовь к себе. А здесь это выражается в любви к ближнему. Но это не любовь к ближнему. Потому что сегодня любовь к ближнему эгоистична. Почувствовать, что вся реальность — это единая совокупность, одна система, и вы все одно и то же. Вы как бы расширяете себя, выходите за свои рамки. Поэтому начинаю чувствовать вечную жизнь, совершенную. Так внутренние мои свойства человека, исследователя, будут совершенно другими? Абсолютно. Абсолютно. То есть, прежде всего, чувствуется вечность, совершенство. Сама система, как она действует, называется присутствие Шхины, как эта совершенная сила наполняет всю реальность, и как эта вся реальность наслаждается, расширяется, купается в этой большой силе, и все это едино. Нет лучшего ощущения, чем совершенство. Мое личное расширение как человека позволит мне расширить свое знание на весь мир. Да, это и есть новый исследователь, новое исследование. Допустим. Какие тайны? Мы говорили о тайнах, которые есть в природе, заложенные тайны, которые мы еще не раскрыли. Какие тайны там есть? Это тайны, не тайны механические, как мы раскрываем наукой. Ты можешь их знать, можешь их не знать. Тайны, которые мы раскрываем в раскрытии высшей природы. Что такое высшая природа? Система управления, сила, которая управляет всю нашу жизнь, всей нашей жизнью, всей нашей Вселенной, нами. Так какие там заложены тайны? Тайны. Почему это существует? Для чего это существует? Как устроена реальность наша, маленькая, ограниченная, в этой Вселенной, на земном шаре? И как устроена реальность той неограниченного измерения? Не то, что мы раскрываем расстояние, измеряемое световыми годами. Мы входим в новую реальность. Как будто мы не путешествуем по времени, расстоянии или не преодолеваем расстояние, а мы входим в новое измерение. И в этом новом измерении совершенно иное существование. И все мы должны начать к этому приближаться. И только приближаясь к этому, мы начинаем видеть, насколько это существует, как это подобает нам, как это, насколько мы... Это наша миссия, мы должны все в это войти. А все наши тела, которые живут и умирают, не имеют к этому отношения. У нас есть вечная точка, и эта вечная точка только входит в высшее измерение, и там мы продолжаем существовать уже на основе законов того мира. Как любовь, которую вы упомянули прежде, связана со всей этой историей? Если будет во мне любовь к другим, то это раскроет передо мной тайны? Конечно. Ты живешь в совершенно иной реальности. Это другие законы, другое отношение, другие разумы, чувства. Ты не живешь в своем теле. Ты живешь в теле, пока оно живо, потом оно умирает. Но ты уже не соотносишь себя с этим телом. Это как животное, которое с тобой рядом живет. Потому что сознание твое, знание, разум и чувства, они обретают новый качественный уровень и входят в новое измерение. Это качественное изменение. В чем его суть? Его суть — войти в вечный совершенный мир. А как можно купить билет, если ты действительно захочешь? Тогда это можно захотеть или через беседы, которые мы ведем, или под действием страданий. Но так или иначе, нам придется всем войти в высшее измерение. Наше время сейчас заканчивается. Какая большая тайна нашей жизни, которую мы не раскрыли? Что есть действительно вход в другую жизнь, а наша жизнь — это только подготовка. Интересно, большое спасибо, доктор Лайтман, спасибо вам, Яэль, спасибо вам, за то, что были с нами до следующей встречи. Всего наилучшего, новая жизнь, до свидания.